«Кроссвод». Подкаст Анатолия Чубайса. В третьей части подкаста продолжение разговора о возобновляемой энергетике.
Но только базовые условия. Никакого экспорта с атомных станций. Ребят, подождите, но экспорт электроэнергии в Европу — это электроны по проводам приходят.
Радиация туда-то не экспортируется вроде.
Будучи сторонником, адептом, защитником и провайдером возобновляемой энергетики, все-таки я как энергетик говорю: ребят, не надо что закрывать.
Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах в iTunes, в SoundCloud, ВКонтакте.
Здесь уж, если профессионально говорить, у меня очень интересная тема. Два подхода, отличающиеся друг от друга, у нас и у наших партнеров-конкурентов из Росатома. Надо прямо сказать, что Росатом выбрал такую более агрессивную и более амбициозную стратегию, чем мы. Посмотрим, чья стратегия сработает. Я с большим уважением отношусь к тому, что коллеги в Росатоме делают. Суть. Мы нашли партнеров. Причем не просто партнеров, а в итоге после сложного перебора мы выставили партнерство с компанией номер один в мире по ветроэнергетике. Это компания «Vestas». Объемы продаж годовых за 10 миллиардов евро. А с этой компанией мы выставили партнерство. Настоящее. Собственно, именно это партнерство позволило нам сделать то, о чем я сказал, построить вот эти заводы. Каждый завод строился при поддержке «Вестаса», а даже не просто «Вестаса», а у самого «Вестаса», его сапплайеры-поставщики. Это тоже крупнейшие компании, одна из которых занимается башнями, другая из которых занимается гондолами, и только лопастями «Вестас» занимается сам. То есть мы получили вот всю эту цепочку производственную, в поддержку которой помогала нам в России построить завод. Наши коллеги из «Росатома» пошли другим путем. Они купили лицензию. Купили лицензию компании «Лагервей», довольно интересную, хотя...
Тоже и... на ветрогенерацию.
Лицензию на ветростанцию.
То есть, они тоже
на
ветростанцию.
Да, именно так.
Вот это сейчас новое.
Но мы
было.
Построили заводы, а они купили лицензию. Купив лицензию, они должны теперь построить завод, который по этой лицензии будет способен изготавливать ветростанцию, ну, основной ее компонент. У них дело идет чуть посложнее, там немножко они поехали по срокам, на штрафы попали, но я надеюсь, что они завершат, я уверен, что они завершат. Но в итоге у них будет собственное изделие. У нас часть глобальной цепочки, а у них собственное изделие. В этом смысле любой апгрейд технологический на следующем этапе будет их апгрейдом. А мы не можем апгрейдить сами вестасовские оборудование, потому что это можно делать только самим «Вестасом». Поэтому немножко по другим путем. Мы сейчас самим «Вестасом» выстраиваем следующий этап сотрудничества. Вот подписали недавно соглашение как раз на питерском форуме, смысл которого простой. В «Вестасе» очень мощный R&D-центр. Центр, занимающийся развитием продуктов. Так вот, а у нас в Роснано есть несколько десятков компаний, которые изготавливают важнейшие компоненты или обладают технологиями, которых нет у «Вестаса», которые могут быть осмыслены для апгрейда технологий «Вестаса». Например, ну вот я вот рассказывал про ветроэнергетику в Арктике. Как раз про это и приведу пример. Лопасть нужно греть. Как это делается сегодня? Сегодня это делается... как фен. Нагреватель, который в основании лопасти подает горячий воздух изнутри лопасти, ну, это очень дорогая технология и такая, прям скажем, не ах. Что мы хотели бы проработать? У нас есть компания, производящая одностенные углеродные нанотрубки. Это такой универсальный аддитив нанодобавки, который, кроме прочих замечательных свойств, превращает изоляторы в проводники. Если, как нам представляется, добавлять правильной пропорции с правильным распределением нанотрубки в краску, которой красится лопасть, то эта краска может стать проводником. Если она станет проводником, то, пропуская через нее электрический ток, может добиваться обогрева без всякого потока воздуха. И это другой подход к обогреву лопастей. Ровно эту историю мы хотим сейчас с «Вестасом» вместе прорабатывать совместными усилиями. У нас будет другой способ апгрейда технологии, отличающийся от «Росатома». Ну, трудно сказать, кто окажется более прав. Я думаю, что правильно, что мы каждый идем своим путем, посмотрим, что из этого получится.
Чем в пустыне будут яблони цвести?
Уже
построили.
Станция-то работает? 100 мегаватт есть по ветру? Еще год назад мне все говорили: абсолютная болтовня, полное мечтание, нереально.
Что же будет с той энергетикой, которую вы долго-долго строили, а потом реформировали? Я правильно понимаю, что вы вот сейчас подкоп под нее роете?
Это очень серьезный вопрос. И так с плеча неправильно на него отвечать. Но вопрос поставлен правильно. Давайте попробую все-таки как-то сформулировать свою позицию. Ну вот смотрите, вот, если вы посмотрите наиболее серьезных аналитиков, специалистов, экспертов с прогнозами возобновляемой энергетики в мире 10 лет назад, что они прогнозировали на сегодня? И что по факту произошло? Почти везде, начиная там от Мирового энергетического агентства, кончая, не хочу обижать название упоминать, очень авторитетные компании, ошиблись все. Ну, просто все. Фактический объем возобновляемой энергетики в наиболее развитых странах, да и в мире в целом, на сегодня, примерно вдвое больше, чем те прогнозы, которые делались 10 лет назад. Повторю еще раз, это факт, это не дискуссия. Джентльмены о фактах не спорят. Это на сегодня. Если вы посмотрите целевые задачи, которые ставят для себя основные страны развитые, то вы увидите задачи там, 50-й год, 40% возобновляемый, 50-й год, 60% возобновляемый. Есть страны, которые на 50-й год ставят 80% возобновляемой энергетики. При том, что я, как, в общем, человек, отдавший энергетике 10 лет жизни, хорошо знаю, что энергетика – ужасно консервативная отрасль. И очень медленно, и что бы то ни было, изменяется. В этом смысле 1% нового вида генерации – это революция. Это просто революция. 20% – это уж даже не знаю, как называется. А 60% – это просто другая энергетика совсем. Просто совсем другая энергетика.
В этом июне солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в Германии. Было выработано более 7 тераватт-часов. Такого количества энергии достаточно, чтобы обеспечить 2/3 всех домохозяйств Германии. Почти 28 миллионов домов. Все вместе взятые возобновляемые источники энергии Германии произвели за месяц более половины электроэнергии в этой стране.
Что говорит сегодня мир на этот счет? Ну, во-первых, в мире, слава богу, закончилась дискуссия, которая у нас еще только начинается, надо это или не надо. Эта дискуссия завершена. В таком виде мир не обсуждает этот вопрос. В мире с 2015 года объем вводов возобновляемой энергетики превысил объем вводов в обычной энергетике.
Мне все-таки кажется, вот на этом месте вы немножко лукавите, потому что в мире у нас дискуссия-то не такая идет, надо или не надо, а возможно или невозможно дискуссия идет.
Нет, я с вами не соглашусь. Ну, подождите, дискуссия...
Я помню ваш спор с Грефом.
Дискуссия возможно или невозможно, она решена, потому что она уже есть. Солнечная энергетика есть, ветроэнергетика есть. Следовательно, доказана теорема. Она возможна. И как раз дискуссия-то идет, а надо ли нам еще... Или это какие-то западные штучки, тут нам Чубайс привел по заданию Госдепа и ЦРУ, как он обычно делает, и нужно с этим закончить. Вот эта дискуссия идет, действительно. А дискуссия, возможно или невозможно, нет, она уже завершена, я не соглашусь с вами. Так вот, то, что мир это направление для себя принял, это очевидно, не подлежит сомнению. Вопрос в том, а, собственно, что это означает? Означает ли это, что тепловая энергетика и атомная энергетика будут в мире уничтожены? Вот я, как первый, как адепт возобновляемой энергетики, скажу, нет, не надо, ребята, спешить. И, знаете, я вот,
может быть... Будут, но не сразу.
Не сразу. Дело не во времени. Дело вот в чем. Вот можно я вам приведу пример из моей собственной жизни? Когда я вот как молодой энергетик начал заниматься в 98-м году энергетикой, ну, пытались там организовать экспорт российской энергетики в мире, в энергетическом мире, страшнее слово, чем атомная генерация, не существовало. При слове атомная энергетика любой европейский чиновник тут же хватался за то, за что мог, и с криком выбегал из кабинета. Когда мы пытались организовать экспорт, мне сказали, ну вот, может быть, вы там прошибете все у нас стены, но только базовые условия. Никакого экспорта с атомных станций. Ребят, подождите, но экспорт электроэнергии в Европу, это электроны по проводам приходят.
Радиация,
и откуда эти электроны появились? Они появились из генератора. А на какой энергии вращалась турбина, которая навалилась генератором, ну, вообще не имеет никакого значения. Это абсурд. Ну, вот, может быть, это абсурд для вас, а для нас не абсурд. Делайте сертификаты специальные, доказывающие, что ни одного атомного электрона в Европу не прилетит. Это была просто фобия такая. Это конец 90-х. к концу десятых мир перевернулся. Отношение в мире к атомной энергетике перевернулось с абсолютного негатива, абсолютного минуса. Ну, собственно, мы же знаем, Германия приняла решение о полном запрете атомной энергетики. Закрывает, завершает закрытие всего гигантского своего сектора. Я помню, как мои друзья энергетики немецкие просто пальцами виска крутили. Тем не менее, она это сделала. Так вот, на сегодняшний день отношение к атомной энергетике перевернулось. Несмотря на Фукусиму и так далее. Почему? По одной простой причине. Мир осознал, что опасностью номер один для человечества является глобальное потепление. А атомная энергетика, точно так же, как и возобновляемая энергетика, не создает углеродного следа, не производит СО2. Это означает, что с точки зрения глобального потепления атомная энергетика абсолютно безвредна. Ровно этот фактор, вот как бы камешек на весах перебросили с одной чаши в другую, и атомная энергетика перестала быть врагом человечества. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, будучи сторонником, адептом, защитником и провайдером возобновляемой энергетики, все-таки я, как энергетик, говорю, ребят, не надо что закрывать. Вот не надо спешить с уничтожением. Создать в 100 раз труднее, чем уничтожить. В 100 раз. В этом смысле мы не знаем, какого вида риски в мировой энергетике возникнут через 20, 30 или 50 лет. Мы не понимаем эти риски, но единственный способ правильно к ним отнестись – это диверсификация. Это наличие разных видов генерации, которые на разные виды рисков отреагируют по-разному. В этом смысле я абсолютно убежден в том, что у возобновляемой энергетики не только в мире, но и в России на наших глазах состоится колоссальнейший ренессанс, масштаба которого сильно недооценивается на сегодня многие. Но в то же время я точно против того, чтобы мы закрывали газовую, тем более парогазовый цикл, энергетику в России. С этим спешить не надо.
А угольная тоже нет?
Вот уголь – это отдельная большая сложная тема. Если смотреть на мир в целом, то я верю в прогноз, состоящий в том, что 20-е годы, и это в мире в целом, это прохождение пика по углю, дальше спад. 30-е годы – это прохождение пика по нефти, и 40-е годы – прохождение пика по газу. А это, скорее всего, произойдет. И в этом смысле, как мне кажется, для угля нужно серьезно, основательно думать про тему, которая называется углехимия. Мне кажется, что там есть потенциал серьезный, а это вопрос для нас очень значимый. Ну, что такое уголь для Кузбасса, что такое уголь для Коми, что такое уголь для базовых угольных регионов России, Дальнего Востока, Якутии, Нерингрии, ну и так далее, и так далее. В этом смысле, если думать про стратегию, то, конечно, нужно думать не про закрытие угля, а про другую продуктовую линейку. Мне кажется, что вот туда правильно двигаться. Хотя это сложный, серьезный вопрос по-настоящему. Мне кажется, он как-то недооценивается, не обсуждается у нас.
Так, ну что же, подводя итог нашей беседы, что мы имеем? Ветряки будем строить в Арктике, солнечные панели в условиях полярной ночи с использованием новых технологий.
Да, и на Марсе будут яблони цвести.
Все это построит нам поможет Виксельберг в вашем технологическом кластере. Но старые энергетики еще поживут.
Ну, давайте все-таки отделим то, что уже доказано, от того, что хотелось бы. Доказано, что солнечная энергетика в России уже есть и будет развиваться. Доказано, что производство оборудования для солнца Россия освоила и делает это на мировом уровне. Доказано, что ветроэнергетика в России есть и будет развиваться. Доказано, что производство оборудования для ветроэнергетики России делает на мировом уровне. Это все опт, это все большие крупные станции. Впереди целый набор крупных задач. Розница, микрогенерация, Арктика. Это я вам про мечты рассказывал, а пока еще не про проекты. Я
Жаль.
В них верю, но это еще большой серьезный разговор, большое серьезное дело, чтобы к ним прийти. Но в целом я бы сказал так, что такая точка инерции покоя преодолена. Повторю еще раз, 2-3 года назад все это было просто разговором. В это никто всерьез к этому не относился, и поэтому никто и не был на тендерах, никто и не конкурировал, хотя условия были для всех одинаковые. На сегодня можно сказать, что Россия свой национальный проект возобновляемой энергетики стартовала с ним, развернула, и он идет с хорошим, устойчивым темпом.
Хорошо, спасибо. Это был Анатолий Чубайс.
Спасибо вам.
Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах в iTunes, в SoundCloud, ВКонтакте.